Сахаровский лекторий.
Меня зовут Евгений Добренко. Я профессор Венецианского университета Кафоскари. И сегодня тема моей лекции – социалистический реализм и реальный социализм в сталинской России. Революционная культура любого типа – фашистская, нацистская или коммунистическая – по определению есть культура преодоления культурной изоляции периода, который предшествовал революции. Производя новых субъектов, новых граждан, массовое общество, современная революционная культура расширяет и втягивает в себя все новые и новые реальности. В результате понятие «культура» проходит полный спектр превращений. От сопротивления к автономности и от нее к тому, что называется инструментализацией, то есть к превращению в инструмент для выполнения каких-то функций. Фундаментально отличным от предыдущих периодов, от либерально-демократических режимов образом, культура чрезвычайно важна для диктаторских режимов и основанных на насилии национальных государств. Она важна потому, что является универсальным орудием, универсальным инструментом легитимации политической власти через воспроизводство ею собственного образа, образа власти, как необходимый объект централизованного планирования и координации, как способ дотянуться, кооптировать или противопоставить политических субъектов, как домен, который не может быть оставлен в руках традиционных патронов, поскольку культура является единственным способом производства властью собственного образа и поэтому важнейшим источником легитимности. Культура имеет значение также и в негативном смысле, как домен, который должен быть поставлен под контроль и наблюдение государства. Поэтому культура современных диктатур, включая сталинскую, перемещается за пределы своего традиционного пребывания, где она была раньше, при дворах, в салонах, галереях, театрах, она выходит на площади, в библиотеки и школы, государственные институции, спортивные арены, на телевидение. Излюбленные пространства массовых обществ, где развитая печатная культура все больше взаимодействует с визуальным образом, с голосом, с коммуникативными разными технологиями. Все это делает изучение сталинской культуры чрезвычайно актуальным в современной России, где практики власти вырастают из сталинизма. Сегодня речь пойдет о социалистическом реализме. Как его понимать? Что такое вообще соцреализм? Некоторые думают, что это такая эстетическая теория. Другие считают, что это какой-то корпус литературных текстов, картин, фильмов, музыкальных произведений. Третьи думают, что это какой-то определенный стиль или что это какое-то направление в искусстве наряду там, с другими направлениями, такими как классицизм или романтизм или реализм. Если смотреть на функции этого искусства, то оно должно быть определено прежде всего как политическая практика. И не потому, что это политическое искусство, как раз наоборот. Это абсолютно деполитизированное искусство. Это искусство, уводящее от политики. Не потому, что это искусство о политике, а потому, что это искусство выполняет некие политические функции. Я собираюсь говорить о специфике сталинской культуры. И начну я с того, что основные различия между революционной и сталинской культурами следует искать не столько и не только в уровне общественных вкусов или в интересах разных социальных групп или социальных элит или в злой воле Сталина или в естественной такой вот политической динамике после революционного процесса, или в инерции бюрократических институций, но в их синтезе, который раскрывается в разнице функций двух политических проектов и двух ситуаций. В революционной политической культуре социализм был прежде всего политическим и экономическим проектом. Вот именно так он понимался теми, кто делал революцию, условно говоря. В сталинской культуре, которая, как я уже сказал, была деполитизированной, что такое политика? Политика – это сфера всего, что касается, всего, что связано с властью, с отправлением власти. Так вот, поскольку власть в сталинской системе была полностью монополизирована, да, в руках Сталина и партийно-государственной бюрократии, то все остальное было фактически деполитизировано, включая культуру. И поэтому социализм стал в ней не столько политическим или экономическим проектом, сколько репрезентативным проектом. То есть это проект, связанный с репрезентацией, с представлением. Что же такое это искусство? Это просто какое-то, вот, как многие думают, массовое искусство? Или, может, это искусство политическое? Может, это вообще не искусство? Многие считают, что это просто пропаганда, какой-то официоз, китч. Социализм – это и то, и другое, и третье. Характерно здесь одно обстоятельство. Те, кто больше всего уверены в том, что сталинское искусство, вот то есть соцреализм, не является искусством, они как раз склонны рассматривать его именно в категориях искусства, пусть и плохого искусства, не находя в нем основных параметров художественности. Вот они говорят, здесь нет свободы, нет творчества, глубины, мастерства. Давайте будем исходить из того, что соцреализм надо рассматривать как важнейшую социальную институцию. То есть эта культура выполняла разные функции, в том числе и эстетические функции. Но из этого, конечно, не следует, что соцреализм был искусством. Например, эстетические функции попутно выполняют, скажем, одежда. Да, мы хотим, чтобы одежда была красивая. Обувь или, например, мебель. Но ведь от этого мебельное искусство, искусство моды или искусство сапожника не заменяют мебельного производства или производства одежды и обуви. Потому что основная функция одежды далеко не только эстетическая или, там, скажем, обувь. Функция обуви, в общем, не в том, чтобы быть красивой, да, а в том, чтобы позволять человеку передвигаться. Так вот, эстетическая функция есть и у социалистического реализма, но основная его функция, скрытая, это функция создавать социализм, то есть советскую реальность, а не артефакт. Точнее, реальность – артефакт. И о природе этого феномена, о нем пойдет сегодня речь. Если мы попытаемся из картины социализма, вот у нас есть представление о том, что такое социализм. Вот давайте попытаемся мысленно вычесть, то есть убрать соцреализм. Ну вот убрать романы об энтузиазме на производстве, поэмы о радостном труде, фильмы о счастливой жизни, песни и картины там о богатстве советской страны. Что у нас останется? Я могу сказать, что у нас не останется ничего, что можно было бы назвать, собственно, социализмом. Останутся серые будни, останется рутинный, повседневный, очень тяжелый труд, останется неустроенный и тяжелый быт. Иными словами, поскольку такая реальность может быть приписана любой другой экономической системе, от социализма в осадке здесь ничего не останется. Поэтому можно сделать вывод, что социализм производил как бы символические ценности социализма вместо реальности социализма. Можно сказать, что советское общество было действительно обществом потребления, но только идеологического потребления, а не товарного потребления. Обычно говорят о цензуре, которая не давала писать советским писателям правду, тогда как шло в это же время колоссальное производство художественной продукции, которое считается вполне справедливо производством лжи. Стоит, однако, иметь в виду, что это огромное производство образов, которое занимает весь советский медиум, начинает определять не только поле идеологии, да, политики, о которых пишут в газетах, но и всю сферу воображаемого, то есть того, что мы воображаем, говоря об этой эпохе. Спустя годы для новых поколений все эти образы возвращаются как будто правдой. Вот люди уже видят мир таким. Поэтому очень часто, когда сегодня людей старшего поколения, которые ностальгически вспоминают советскую эпоху, и их спрашивают о том, что там было, их представление о советской жизни, они наполовину, если не на две трети, если не на три четверти, пронизаны каким-то ощущением, которое было вынесено из фильмов, старых песен о главном, которые рисовали некую советскую жизнь. И вот эти образы, они практически сплавились с реальностью, вытеснили повседневность. Если это производство описать знаменитой марксистской формулой, да, товар, деньги, товар, то мы получим реальность, соцреализм и реальность. Только новая реальность, которая уже прошла через горнило соцреализма, это и есть социализм. Поэтому если мы зададим себе вопрос, что такое, например, советский производственный роман или колхозная поэма или патриотическая пьеса или историко-революционный фильм, мы должны будем себе ответить, что это просто определенные инструменты, определенные средства производства главного и единственного конечного продукта советского строя, а именно социализм. В сущности, социализм и был главным капиталом советского строя с первых и до последних дней советской власти. Социализм описывает мир, о существовании которого только он сам и свидетельствует. Поэтому через вот эти вот образы он превращается в мощный инструмент, в мощный механизм контроля за сферой политического бессознательного, то есть того, что мы не контролируем, но что как бы определяет наши политические представления. Это была единственно оформленная реальность. Вся остальная реальность, то есть реальность как таковая, в которой жили люди, она оставалась неоформленной. То есть соцреализм – это механизм реализации социализма, но одновременно дереализации жизни. Он что-то выталкивает, вытесняет из поля нашего восприятия. То есть мы не видим повседневности, потому что эта повседневность заменена другой реальностью, которая создана в социалистическом реализме. То есть советский социализм – это прежде всего зрелище социализма. Вообще проблема репрезентации была всегда чрезвычайно важна в России. Здесь мы подходим к самой сути российского социалистического проекта. Революция стала для России с ее тягой в Европу, начиная вот с петровских реформ, настоящими такими воротами в европейскую, а значит, и мировую историю. В России впервые появился шанс войти в Европу не просто со своим каким-то локальным местным проектом, но именно с глобальным европейским проектом через социализм. Да? Вот марксизм – это европейский проект, а вот Россия – его реализует. В нем снималась вот эта непроходящая российская травма европейской неполноценности. Однако, сколь бы важным это вхождение ни было, оно не могло не быть, конечно, мнимым, ведь ничего не изменилось. Россия входила в 20 веке в Европу так же, как она имитировала, скажем, просвещенную либеральную монархию в 18 веке, да, европейского типа, будучи, по сути дела, такой абсолютно феодальной, нереформируемой системой, основанной на крепостном праве, то есть фактически на рабстве огромной части собственного населения. А в этот раз она опять входила через вот репрезентацию, которую, вот, как я уже сказал, на этот раз выдавалась за социализм. И, наконец, современное полицейское государство в России камуфлируется под некую европейскую демократию, пусть и не либеральную, но демократию. Каждая из этих эпох вырабатывала свои механизмы репрезентации, склонялась к тем или иным формам камуфляжа. В социализме можно разные вещи видеть, но когда вообще мы говорим о литературе, тут нужен, конечно, более широкий исторический контекст. Литература в современном ее понимании начала завозиться в Россию с Запада при царе Алексея Михайловича. А начиная с эпохи Петра Великого, подобно другим европейским нововведениям, институциям и практикам, вот этот импортный такой феномен стал важной частью европейской модернизации страны. Литературы фактически до этого в России не было. Это была церковная словесность, которую там можно называть древнерусской литературой, но это, конечно, скорее эвфемизм. В современном понятии литература, она была в Россию завезена, да, и пришедшими из Европы переводными, хотя и национально, разумеется, своеобразными, были все основные направления в русской литературе нового времени. Вот ни одно из них ведь не родилось в России. Классицизм, да, пришел из Франции, романтизм из Германии и Англии, реализм из Франции, Германии и Англии, символизм из Франции, футуризм из Италии. Зато Советской России принадлежит такая сомнительная честь быть пионером в том, что касается инструментализации литературы, то есть превращения ее в инструмент, для нужд политической пропаганды и государственного террора. И Россия действительно была, Советская Россия была первопроходцем в области создания механизмов и институтов тоталитарного искусства. Соцреализм был первым оригинальным русским феноменом, возникшим до итальянской, немецкой, испанской, китайской и других национальных форм такого вот типа. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года, с чего начинается отсчет соцреализма, да, оно меняло весь ландшафт советской культуры и вводило единый эстетический канон в советском искусстве. Не случайно это постановление называлось о перестройке литературно-художественных организаций. В нем речь шла о распуске всех литературных группировок и устанавливались основные организационные параметры будущего Союза советских писателей и по этой модели всех других творческих союзов, которые потом возникли. Союз композиторов, союз художников, союз архитекторов и так далее, и так далее. Соцреализм был введен в обращение вот этим постановлением 1932 года, и это было прежде всего политическое и институциональное постановление, которое вводило институциональную структуру писательской организации, которая через партийную организацию была подчинена ЦК партии. Дело в том, что публичная сфера в Советском Союзе формировалась в уникальных условиях. А поскольку советская культура, как уже говорилось, выполняла такие специфические политические функции, она выработала такие уникальные механизмы и методы партийно-государственного контроля и управления культурным производством. Дело в том, что обычно сталинское искусство противопоставляется искусству революции, модернизму, утопизму, радикальным там, авангардным практикам. Здесь мы имеем дело с так называемой теорией упадка, которая утверждает, что вот 30-е годы отмечены подавлением авангардной активности, которая была характерна для эпохи 20-х годов, и одновременным навязыванием сверху официальной доктрины социалистического реализма, что сталинская культура была монолитной и жесткой, что она характеризовалась чрезмерным политическим контролем над эстетикой, и потому якобы она несла смерть революционному искусству и революционной утопии. Но идея о том, что авангард был искусством революции, является, по сути, заблуждением, если мы к ней приглядимся, поскольку художники-авангардисты, конечно, они были таким антиэстеблишментом, они были противниками буржуазных вкусов. И, конечно, они были склонны к разрушительным таким жестам. Но, прежде всего, художественный авангард и не был искусством революции. Мы можем вспомнить, что футуризм в поэзии, абстрактное искусство в живописи или монтаж в кино появились до революции. Даже пролеткульт был создан до революции. Модернизм процветал лишь до тех пор, пока большевики были заняты более важными проблемами политическими для выживания во время гражданской войны и НЭПа. Но даже тогда, как только независимый авангард представлял хотя бы потенциальную опасность для режима, он безжалостно подавлялся. Так вот в 20-м году Ленин уничтожил пролеткульт. Достаточно взглянуть на литературно-художественные манифесты многочисленных художественных и литературных групп 20-х годов, чтобы понять то, что мы привыкли называть революционной культурой, исторически, политически, эстетически, на самом деле было дореволюционной культурой в очень широком диапазоне от Лефа, левый фронт искусств, который был просто таким выкрашенным в красный цвет футуризмом, до пролеткульта, который вырос из дореволюционного пролетарского литературного движения. Не говоря уже о различных группах попутчиков, которые прямо как бы были связаны с дореволюционной культурной традицией. То есть фактически то, что мы привыкли называть искусством революции, было не более чем традиционным дореволюционным искусством. От Михаила Булгакова до Андрея Платонова. От Владимира Маяковского до Бориса Пастернака, Евгения Замятина до Олеши, от Бабеля до Зощенко, от Мандельштама до Шостаковича и от Эйзенштейна до Довженко, которая находилась под огромным политическим давлением большевистского режима. И неважно, каких политических взглядов придерживались эти художники, одни были более правых взглядов, другие были более левых взглядов, и с симпатией относились, с пониманием относились к революции. Это столкновение традиционной культуры и нового режима было драматичным и часто трагичным, но нередко и очень продуктивным. Но все же это не была культура, порожденная революцией. Когда большевики взялись за создание действительно своей самобытной культуры, они обратились сначала к так называемой пролетарской культуре в ходе культурной революции, и спонсировали таких сторонников архаичной эстетики, как, например, РАП в литературе, Российская ассоциация пролетарских писателей, РАП в музыке, да, Российская ассоциация пролетарских музыкантов, или АХР, Ассоциация художников революционной России в искусстве. И в конечном счете к созданию социалистического реализма и к безоговорочному уничтожению авангарда. В отличие от авангарда, социалистический реализм был продуктом революции, по сути, был искусством революции. Русская революция нашла в сталинизме, который был таким русским национальным проявлением универсального феномена реакции патриархального общества на процесс модернизации и либерализации, который называется вот консервативной революции, будь то коммунистическая революция в России, фашистская революция в Италии, нацистская в Германии или франкистская в Испании. В основе этих революций лежала идея нации, национального государства. Прежде всего, все эти революции были национальными революциями, и культурная политика этих режимов была политикой национального строительства через культуру. Эти революции были настолько же революционными, насколько и реакционными. Так как у революции есть своя эстетика, так у реакции есть тоже своя эстетика. И как революционное государство прошло через такое бюрократическое перерождение, так и революционная культура прошла через такую вот популистскую деградацию, и советская культура была результатом вот такого, да, популистского вырождения авангарда. Главная вообще характеристика сталинской культуры – ее удивительная эклектичность. И единственными такими определяющими характеристиками соцреализма являются не идеологическая вот принципиальность или партийность, а такой вот прагматизм, функционализм и оппортунизм, поскольку сама доктрина соцреализма была не более чем набором таких расплывчатых и противоречивых понятий и категорий, да, которые можно было интерпретировать в разных направлениях, и, собственно, и интерпретировались они в разных направлениях и менялись по мере того, как менялась политическая линия власти. Поэтому сталинская культура, она была очень прагматичной. Единственной ее стратегией всегда была, как у всех этих режимов, логика самосохранения и удержания власти. А все идеологические атрибуты сталинизма носили абсолютно оппортунистический характер. Да? Он с легкостью опирался на идеологические доктрины, совершенно разнородные, часто диаметрально противоположные, но в то же время соцреализм был прежде всего такой машиной, которая сублимировала вкусы, предрассудки, чувствительность, горизонт ожиданий советского населения. Советское население в массе своей – это было полуурбанизированное крестьянство, которое в ходе сталинской революции, коллективизации, индустриализации в огромной массе своей хлынуло в города в поисках просто средств выживания. Городская культура к этому времени была практически полностью разрушена, потому что городские элиты царской России были к этому времени полностью либо уничтожены, либо там распылены, либо погибли в гражданскую войну от холода, голода, репрессий, либо эмигрировали. И вместо урбанизации крестьянства, то, что обычно происходит в городской среде, да, то есть город перерабатывает массы крестьянства, приобщает их к городской культуре, а здесь произошел совершенно обратный процесс, произошла архаизация городской культуры. И вот эта архаизация, она, конечно, получила свое отражение в соцреализме. Поэтому соцреализм всегда боролся вот с так называемым элитарным искусством, да, назывался борьба с формализмом, с элитарностью, с модернизмом. Партийные идеологи всегда настаивали на том, что искусство, будь это там, я не знаю, атональная музыка или абстрактная живопись или заумная поэзия, они неестественны, они болезненны. Вот буквально в прямом смысле слова Жданов, как известно, вот секретарь ЦК сталинский, который отвечал за идеологию, сравнивал там модернистскую музыку там с бурмашиной у стоматолога. Как раз речь шла о вот этом популизме, то есть о том, что искусство должно отвечать вот этому массовому вкусу. А поскольку этот массовый вкус, это был вкус вот этого полуурбанизированного крестьянства, соответственно, модернистское искусство не находило здесь понимания, поскольку оно требует определенного уровня развития вкуса и так далее. В основе соцреализма таким образом лежало удовлетворение горизонта эстетических ожиданий массового потребителя, опора на его эстетический опыт. И поэтому соцреализм всегда боролся с элитарностью в искусстве. с традиционной точки зрения социалистический реализм был ничем иным, как такой вот идеологической жвачкой, скучной дидактикой. Но на самом деле соцреализм никогда не сторонился ни, например, там, не знаю, голливудских комедий, скажем, там, фильмы Григория Александрова и Ивана Пырьева. Он никогда не отвергал запоминающуюся музыку и джаз, как, например, там, не знаю, песни Дунаевского в исполнении Утесова. Он никогда не был против романов из «Красивой жизни», да, мелодрама. Советская литература не знала себе равных, когда речь шла о рассказах о красивой жизни, которую она рисовала, о советской красивой жизни. Таким образом, мы приходим к тому, что история революции – это история того, как революция начиналась под самыми прогрессивными лозунгами, самыми благородными целями в отсталой стране и в архаичном обществе и привела к тирании, репрессивному режиму и, как следствие, к заторможенному и ущербному искусству. Вот это и есть, собственно, история русского искусства 20 и теперь уже 21 века. В соответствии с советским политическим ритуалом, в заключение я приведу цитату главы российского государства. В 2010 году бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор рассказывал аудитории в ходе своего выступления в Йельском университете о весьма поучительной беседе с Ельциным. Я цитирую Джона Мейджора. «Борис обладал большим даром краткости и иронии. Помню, как мы однажды гуляли с ним по Кремлю. Это было где-то в середине 90-х. Я сказал ему: Борис, одним словом, каково состояние России? Он сказал: good. Я был удивлен, ведь она разваливалась на части. Я сказал: окей, скажи мне в двух словах. Он сказал: not good. Мне кажется, что это очень хорошее резюме для сегодняшней лекции. Спасибо вам за внимание.
Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.